говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Крымские политзаключенные. Кто может помочь этим людям? Активисты или украинское государство? И каковы вообще реальные возможности для влияния на ситуацию тех, кого репрессируют в Крыму? Об этом наша сегодняшняя программа. Но вначале хочу представить вам сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Спустя 4 года после аннексии Крыма российские спецслужбы продолжают преследовать общественных активистов, сомневающихся в правильности политики Москвы. Прежде всего, речь идет об украинцах и крымских татарах, которых обвиняют в экстремизме, связях с запрещенными организациями, работе на киевскую разведку, участии в несанкционированных акциях. Объектами преследования, давления, задержаний и арестов становятся журналисты, блогеры, представители Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, правозащитники. Начиная с 2014 года через российские тюрьмы прошли более 70 общественных активистов из Крыма, свыше 50 из них и сейчас находятся в заключении или под домашним арестом. В середине января 2018-го Раздольнинский райсуд Крыма по сфабрикованному, как считают местные наблюдатели, обвинению в хранении боеприпасов вынес приговор украинцу, фермеру из села Серебрянка Владимиру Балуху. Его осудили на 3 года и 7 месяцев колонии лишь за то, что он осмелился поднять над домом украинский флаг и на его стене прикрепил табличку «Улица Героев Небесной Сотни» в честь активистов, погибших зимой 2014 года на Евромайдане. Министерство иностранных дел Украины уведомило, что обо всех новых фактах притеснений в Крыму будет уведомлять Международный суд ООН в Гааге, где в марте прошлого года начали рассматривать иск Киева. В этом иске, в частности, украинская сторона требует привлечь Российскую Федерацию к ответственности за дискриминацию на полуострове украинцев и крымских татар. Украинские правозащитники занимаются документированием нарушений прав человека в Крыму для дальнейшего их рассмотрения международными судебными инстанциями. Однако сбор таких фактов возможен лишь с помощью российских правозащитных организаций, журналистов, адвокатов и активистов, которым также грозит преследование со стороны российских спецслужб. Координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник призывает образовать влиятельные международные площадки для обсуждения нарушений прав человека на полуострове, поскольку ни в рамках минского формата по Донбассу, ни на других переговорах эта тема не поднимается. У нас нет видения, что в принципе делать с людьми, как их защищать. Однозначного ответа нет, пока нет единой государственной стратегии, констатирует Ольга Скрипник. Волонтеры предлагают украинским властям создать координационный орган для организации усилий правозащитников, правоохранительных и других государственных структур, а также родственников жертв преследований. По инициативе правозащитников в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому государство должно гарантировать защиту и поддержку политзаключенным и членам их семей в Крыму, включая и финансовую помощь. К 4-й годовщине аннексии Российской Федерации Крыма Всемирное движение патриотов Украины с 1 февраля по 16 марта проводит флешмоб «Крым – это Украина». Завершающим этапом акции станет пикетирование российских дипломатических представительств в Киеве, Одессе и Львове.
Гость нашей сегодняшней программы – сооснователь и координатор общественной инициативы «Крым-СОС» Тамила Ташева. Здравствуйте, Тамила.
Добрый день.
Знаете, в одном из своих интервью я видел, вы говорили о том, что ваша общественная инициатива будет существовать до деоккупации Крыма. Но вам не кажется, что вот в последнее время сама крымская тема как-то начинает уходить из обихода, если хотите, из политического словаря, из заинтересованности западных политиков, из заинтересованности украинского общества? Больше всего же говорят о Донбассе. Да, как реинтегрировать Донбасс? О том, как реинтегрировать Крым, мне кажется, каких-то серьезных дискуссий нет.
Абсолютно верно. Последние несколько недель мы очень много путешествовали по Германии, и у нас были мероприятия в Брюсселе, и, собственно, мы видим, как ни в средствах массовой информации местных, ни от политиков, да, вопроса Крыма вообще не звучит. На самом деле вопрос Украины, он постепенно как бы, да, затирается со всеми проблемами, которые там есть, внутреннеполитическими в этих странах, и в Украине, собственно, тоже, да, и на самом деле я вижу проблему, когда Крым постоянно пытается отделить от Донбасса. ситуация, да, когда говорят о Донбассе, не говорят о Крыме. И, собственно, с Крыма все начиналось изначально. И когда начались эти минские переговоры, в том числе, да, первые и вторые, то о Крыме, к сожалению, не говорили. Это такая себе стратегия, в том числе Российской Федерации, которую мы, к большому сожалению, на самом деле также поддерживаем.
Потом... Может быть, дело в том, что просто Крым находится как бы фактически в российском правовом пространстве. И в этом смысле гораздо проще говорить о Донбассе, потому что сама Россия признает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей неотъемлемой частью Украины и признает действие там украинского права. А с Крымом совершенно другая история, и она, я бы сказал, беспрецедентная. Вообще для послевоенного времени беспрецедентная.
Абсолютно. На самом деле, действительно, из-за того, что Крым является подконтрольной территорией Российской Федерации на данный момент, да, и согласно международному праву все обязательства по относительно Крыма несет Российская Федерация, и, соответственно, действительно, на международном поле всегда говорят о оккупированной территории Донбасса в одном контексте, о Крыме совершенно в другом. Но я говорю для себя, действительно, Российская Федерация решила этот вопрос уже кардинально. Они не хотят вступать ни в какие совершенно переговоры относительно Крыма. Я помню, когда президент Украины заявлял о том, что нужно сделать такой формат «Женева плюс», на котором как раз-таки будут говорить о Крыме. И, собственно, это не удалось совершенно, потому что Российская Федерация максимально сказала, что нам этот формат не интересен, нам нечего дискутировать по теме Крыма, потому что мы все понимаем, что Крым теперь является основной частью Российской Федерации. Поэтому от этого идут ряд всех остальных проблем. Но мне кажется, мы на дипломатическом уровне должны постоянно говорить о Крыме наравне с Донбассом.
А скажите, вот когда создавали вашу инициативу, вы хотели помогать прежде всего людям, которые репрессированы в Крыму, у которых проблемы в Крыму с правами человека, с правами собственности, которых арестовывают, которые задерживают, потому что правовое пространство Крыма все же отличается, по моему мнению, по крайней мере, от правового пространства России, я бы сказал, своей жесткостью и куда большей закрытостью судебных процессов и следственных действий. Вам удается что-то делать сегодня? Вот прошло уже ведь 4 года.
Мы никогда не говорим, что точно мы делаем на территории Крыма. Все связано с вопросами безопасности, но, конечно же, мы работаем на территории Крыма. Нам удается ездить в Крым и делать мониторинговые визиты, собирать информацию на территории Крыма, документировать те нарушения, которые там происходят, потому что без прямого доступа к Крыму работать по Крыму эффективно, в принципе, невозможно. Поэтому мы также продолжаем работать с политически мотивированными уголовными делами либо политически мотивированными административными делами. Мы продолжаем помогать людям, которые мы их называем в риске перемещения, когда человек понимает, что с ним может что-то приключиться, к примеру, в Крыму, да, он должен выехать экстренно с территории Крыма, и мы ему помогаем оформлять документы через суд, чтобы у них были документы украинского образца и так далее. Поэтому, конечно же, мы продолжаем работать с активистами в Крыму, с адвокатами, но каких-то конкретных вещей, да, которыми мы занимаемся, мы не имеем права просто говорить.
То есть такая вот реально конспиративная деятельность?
Однозначно, да, потому что в Крыму любая активность, связанная с людьми, которые занимаются якобы экстремистской деятельностью на территории Российской Федерации, она будет собой нести небезопасность тем людям в Крыму, да, потому что мы живем здесь на материковой части в основном, да, люди продолжают жить на территории Крыма, и в принципе это означает, что если ты финансируешь, к примеру, какую-то активность на территории Российской Федерации, то эти люди могут быть признаны иностранными агентами, да, это может повлечь за собой ряд последствий для этих людей, поэтому, конечно же, это небезопасно.
Поддерживает ли вас правозащитное сообщество международное в этих усилиях, и какова эта поддержка?
Да, конечно. Мы с очень многими работаем. Это и Amnesty International, и Human Rights Watch. Это ряд локальных, но международных организаций. Мы работаем активно с различными рабочими группами ООН, которые занимаются теми или иными вопросами. К примеру, наша организация очень имеет такой хороший фокус на насильственных похищениях людей на территории Крыма. Поэтому мы работаем с рабочей группой ООН по насильственным исчезновениям. Либо работаем с Международным уголовным судом, либо с Европейским судом по правам человека. Поэтому, да, они поддерживают как в формате экспертной помощи такой. Но есть ряд, конечно же, больше донорских сообществ, которые нас поддерживают, потому что, к большому сожалению, финансовой поддержки со стороны украинского государства мы не получаем, хотя это было бы достаточно логично на самом деле для Украины, да, но мы получаем поддержку от международных доноров.
А россияне готовы видеть представителей этих международных организаций в Крыму? Как вообще им там самим работает?
На территории Крыма нет ни одной наблюдательной, мониторинговой мониторинговой какой-либо миссии в Крыму, и в том числе те организации российские, там старые правозащитные, которые работают на территории Российской Федерации, очень мало представлены на территории Крыма. И мы всегда говорим о формате такого треугольника, когда должна обязательно в таких проектах присутствовать украинская сторона, крымские правозащитники, активисты и российские. Тогда мы такой формат видим приемлемым, да, что напрямую российские правозащитники в Крыму не работают, потому что это бы означало, что они признают аннексию Крыма, признают эту полную юрисдикцию и фактически отделяют украинских правозащитников от тех людей, которым они пытаются помогать на территории аннексированного полуострова.
Это понимание в российском правозащитном сообществе находит такая позиция?
Я думаю, что не во всем, конечно же, но во всех, мы это называем, простите за грубое слово, адекватных, да, к примеру, и мемориалы, и общественные вердикты, гражданское содействие, да, такие известные организации, они, в принципе, это понимают и всегда как бы идут нам навстречу и, соответственно, работают только в таком формате. Мы часто получаем от них экспертную помощь, потому что мы не знаем российского законодательства, у нас не было такой практики работы, конечно же, и поэтому они дают определенные советы.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе». Ее ведет для вас Виталий Портников, гость нашей сегодняшней программы, сооснователь инициатора общественной инициативы «Крым-СОС» Тамила Ташева. Тамила, можно ли отделить вопрос крымско-татарский, вот именно, так сказать, отношение российских властей и властей Крыма к крымским татарам от других вопросов правозащитного движения? Есть ли все-таки это отдельный компонент давления, о котором можно говорить вот так вот уверенно?
Конечно. Мы всегда говорим о этнической дискриминации на территории Крыма. Конечно же, на территории Крыма преследуются не только крымские татары. Это две основные группы – крымские татары и политические украинцы на территории Крыма, которые преследуются постоянно. Но если взять даже процентное соотношение, к примеру, всего крымских дел на территории Крыма было заведено 96. 20 человек выехало на материковую часть Украины – это 76 уголовных дел. 53 человека находятся в местах лишения свободы, 33 человек из этих 53 являются крымскими татарами. Если мы берем насильственные исчезновения людей, да, на данный момент нам неизвестно, где находится 16 человек, минимум 11 человек являются крымскими татарами. Да. Если проследить просто по числам, да, по таким фактам, действительно, крымские татары преследуются куда больше, и плюс их отдельный представительный орган Меджлис, который запрещен, да, духовное управление мусульман, которое фактически подменено пророссийской структурой, сначала было заменено, потом просто муфтият крымский стал муфтиятом фактически российским.
Вы понимаете цели этого преследования? Каковы они все-таки? Это выдавливание людей из Крыма, это просто превращение крымцев в такую лояльную группу населения, которая будет понимать нынешнюю концепцию Крыма как такой вот сакральной русской территории, где нет места ничему другому вообще. Как вы себе представляете само направление действий? Или это местная власть крымская, которая все-таки злят люди, которые до аннексии не были особо авторитетны, но исповедовали откровенно шовинистические взгляды.
Крымских татар пытаются растворить во всей общей массе людей, да, создать такое себе гомогенное пространство, где не будет существовать никакого другого мнения, да, где у всех будет одинаковое мнение относительно того, что Крым якобы является одной частью Российской Федерации. С другой стороны, из-за того, что людей запугивают, их пытаются выдавливать с территории Крыма. И мы говорим про 55-60 почти тысяч человек, которые выехали из Крыма. Около половины, по нашему предположению, являются крымскими татарами. Поэтому, конечно же, они пытаются и запугивать, делать лояльным это население, с другой стороны, вытеснять с Крыма. И есть другая тенденция, о которой говорят другие наши коллеги, относительно стимулирующих программ, по которым на территорию Крыма въезжают, наоборот, граждане Российской Федерации, да, с других различных отдаленных частей России. И, соответственно, мы видим, когда меняется этнический состав Крыма, и действительно это является международным преступлением согласно международному гуманитарному праву, когда население замещается, и через 5-10 лет мы будем иметь и видеть совершенно иной Крым.
Насколько украинское государство вообще помогло тем людям, которые уехали из Крыма?
Если говорить о стратегии, о стратегическом видении государства относительно переселенцев из Крыма, оно напрочь отсутствует на самом деле. Есть определенные шаги, которым мы радуемся. Мы, знаете, привыкли мерить все не такими глобальными вещами, а когда вот что-то хорошее произошло, мы этому уже радуемся. Да? Поэтому, к большому сожалению, видение этих людей относительно своего будущего, да, там, долгосрочного у них нет. нет, у крымчан, я имею в виду. То есть они понимают, что да, на это время они находятся на материковой части страны, они будут проживать здесь, потому что в ближайшие, там, возможно, 5 лет, да, до оккупации Крыма не произойдет. И государство не дает им четких сигналов, к большому сожалению. Хотя большинство людей, с которыми мы работаем, они максимально интегрировались уже в эти новые принимающие сообщества.
А вообще можно говорить, что украинское государство представляет себе сроки? Ведь как оно может их представить, если вы сами говорите, что Россия даже говорить не хочет на крымскую тему, а воевать с Россией тоже никто не собирается за территорию?
Да, однако должны быть определенные шаги для того, чтобы понимать, если это будет через 5, через 10 лет, да, что можно уже сейчас сделать для этих людей. Например, очень важно работать с молодыми умами тех людей, которые живут на территории Крыма. Возможно, создавать какие-то стимулирующие программы для обучения здесь на материковой части, и чтобы они сохраняли свою идентичность, да, крымскую, крымско-татарскую идентичность. Можно помогать максимально людям в получении каких-то документов, то есть в обычных бытовых вещах. И, к сожалению, этого действительно сейчас мы от государства не видим. И когда человек не получает этой помощи от государства, он, конечно же, начинает не то чтобы обижаться, да, но сомневаться в том, что через 5 лет или через 10 лет Крым что-либо может быть возвращен, да, и что-то изменится.
А вообще вот сама ментальность людей, которые остались в Крыму, она меняется в сторону российской, по вашему мнению?
На самом деле, я бы не говорила, что мнение людей после аннексии, оно либо осталось одинаковым, да, очень много людей изменили свое отношение, в том числе к тем событиям, которые происходили в 2014 году. Я знаю массу людей, которые изменили свое мнение, ряд людей, на самом деле, выехали на материковую часть Украины. Однозначного восприятия тех событий и то, что сейчас происходит, нет. Но, учитывая, что они живут сейчас в ситуации тотальной пропаганды, да, и информационного натиска российских ресурсов, это очень сложно, потому что те события, как мы их воспринимаем, они совершенно иначе показываются на местном телевидении. Когда мы видим обыск, очередной обыск у крымского татарина, мы помним, что они происходят каждую неделю, то гражданин другой, который не смотрит украинские медиа, не читает другие ресурсы, ему это видится, как будто задержали очередного экстремиста или террориста. Хотя это совершенно не так.
То есть люди просто думают, не могут же все так тотально лгать, да?
Я думаю, что часть людей, которые и так относятся к России достаточно скептически, да, она смотрит другие ресурсы и имеет немного иное, отличное от всех остальных мнение, да. А что касается, да, действительно людей, которые были приверженцами так называемой крымской весны, то иногда у них это всплывает действительно в головах. Ну и плюс есть социально-экономический фактор, потому что не стало лучше, ну, жить лучше на территории Крыма. Не появились бесплатные больницы, которые хорошо бы обслуживали людей, да. Не появилась масса мест для работы, не увеличились пенсии для людей. Соответственно, то, что ожидали люди, оно не воплотилось в действительности уже почти через 4 года. Поэтому, конечно же, они начинают мыслить немного глубже, чем это было ранее.
Социология показывает, что даже в самой Украине политическими вопросами интересовалось всегда меньшинство людей. И в Крыму, мне кажется, еще в большей степени. Поэтому вот вы говорите о людях, которые, с одной стороны, кто-то смотрит украинские ресурсы, кто-то был сторонником крымской весны. Да, такие люди есть, очевидно. Но мне кажется, что они в совокупности составляют очень небольшую часть населения Крыма. Что большая проблема именно в том, что большинство жителей Крыма, они вообще далеки от политики как таковой. Что они просто вот воспринимают изменения политических реальностей как дождь.
Вообще, если говорить о Крыме и тех людях, которые там жили еще до 2014 года, Крым никогда не был очень политически активным. В Крыму никогда не голосовало больше, чем 50%, там 50-51, да, этого хватало только для того, чтобы признать выборы действительными. Поэтому и те цифры, которые рисовались на так называемом референдуме, тоже поэтому были смешными, потому что в Крыму никогда не голосовало больше, чем 50%. Их нарисовали 89-90. Поэтому, да, я абсолютно согласна, что все люди не интересуются политикой, но определенными людьми, определенной частью населения заинтересовалась политика, да, как бы это ни банально не звучало, и действительно эти люди теперь должны отвечать на все те вызовы, которые перед ними стоят, заниматься в том числе этой активностью, и на самом деле мы в Крыму сейчас видим колоссальную активность тех людей, которые сейчас находятся под репрессиями, да, под давлением. Появились целые движения, которые занимаются какой-то активистской работой, правозащитной работой.
Появилась... Вот та же крымская инициатива, да, которые так боятся власти,
да,
я не
да,
понимаю, почему.
Крымская солидарность.
Да, крымская солидарность,
это очень уникальное явление, которое появилось чуть более чем год назад, которая собирает деньги для погашения штрафов за политически мотивированные такие, да, дела. Это активная часть населения, а мы видим, сейчас появились гражданские журналисты, мы их называем, да, когда это люди, которые делают просто стримы с судов, с обысков и так далее. И это фактически не то, чтобы единственная картинка, но почти единственная, которую мы можем постоянно получать с территории Крыма, и она является независимой, потому что здесь, ну, из песни слов не выкинешь, да, как говорят. Если здесь проходит обыск, и он незаконен, то это все видно сразу на стриме, да, и если люди интересуются, конечно, они это смогут увидеть.
А скажите, вот сроки возвращения Крыма и интеграции, действительно сроки, на которые никто не ответит. Но есть такой момент, связанный действительно с конкретными людьми, с политзаключенными, с активистами. Вот тут есть механизм, который можно было бы как-то нащупать защиты этих людей? Чтобы...
Но если говорить о тех людях, которые находятся в Крыму в заточении, да, то к ним, к сожалению, даже украинские консулы не могут попасть, потому что это считается территорией Украины, а консул не может работать на территории своего государства. К примеру, те, кто находится на территории Российской Федерации, они посещают их. Но действительно, у нас доступа к этим людям нет. Но что может украинское государство делать и должно делать, так это, конечно же, помогать людям, которые находятся в заточении, помогать их семьям, потому что минимум 100 детей сейчас остались без кормильца. Сейчас в Верховном Совете Украины зарегистрирован проект закона, который бы обеспечил социальную поддержку семей и самих политзаключенных, которые находятся в заточении. Я надеюсь, что он в ближайшее время будет принят. Поэтому что-то, конечно же, уже сдвинулось и чуть лучше, потому что раньше этих средств вообще не было, этим занимались только гражданские активисты.
Это вот означает, что вы можете повлиять на государство реально в этой ситуации, да? Потому что это ведь совершенно новое решение.
Да, и, конечно же, мы этим занимаемся. Наша организация, ряд других организаций, когда мы работаем с украинским правительством, украинскими депутатами, для того, чтобы объяснить им, что есть в этом необходимость, мы помогаем писать законы, проекты, постановления и так далее. Ну, мы это называем адвокационной работой, да, когда мы пытаемся каким-то образом продвинуть те или иные интересы той группы, которой мы занимаемся. Там где-то это называют лоббистской деятельностью, в каких-то странах она запрещена. У нас, слава богу, мы этим занимаемся официально, легально. И получается очень много инициатив от гражданских организаций, общественных организаций все-таки получить такую поддержку от правительства.
А чего больше, содействия или вот такого бюрократического сопротивления?
На самом деле больше бюрократического сопротивления, это правда. Например, с Министерством иностранных дел у нас очень хорошие такие отношения сложились. Там на их платформе есть такая создана коалиция организаций, которые политическими заключенными занимаются. Да, не без проблем, но все-таки определенные моменты нам удается решать. И, к примеру, сейчас наше консульство в Российской Федерации в Ростове будет помогать нашим адвокатам, которые занимаются теми делами, которые сейчас проходят в Ростове, с тем, чтобы оплачивать их там проезд, проживание. Это очень важно, чего не было ранее.
А вот те ведомства, которые, собственно, призваны Крымом заниматься в украинском правительстве, насколько это эффективно? Оккупированными территориями?
Министерство по оккупированным территориям недавно создало отдел по политическим заключенным. Пока они еще не набрали штат, как мне известно. Им выделен бюджет, то есть на них расписаны определенные строчки бюджета, как раз-таки на работу с вопросами прав человека на территории Крыма. К большому сожалению, я не скажу, что мы видим очень большую эффективность министерства, но это связано в том числе с тем, что оно новосозданное, работало некоторое время без штата, без бюджета. И оно не очень...
Донбассом заниматься,
да,
прежде
да,
всего,
да. И в том числе оно невлиятельное по той причине, что не совсем хорошо воспринимаются новые министерства в структуре всего правительства. Да, у нас есть несогласованность решений как относительно Донбасса, так относительно Крыма. Соответственно, министр говорит одни вещи, другой министр говорит совершенно иные вещи и так далее. Поэтому это является проблемой, но мы надеемся, что все-таки будет удаваться нам чуть лучше продвигать те инициативы, которые у нас есть.
Ну, можно даже точнее сказать, что это, наверное, министерство без избирателей. Вот еще в чем проблема. Поэтому непонятно, собственно, что с ними разговаривать.
Чьи интересы, да,
чьи интересы,
да,
они защищают.
Абсолютно верно, да. И именно в том числе, мне кажется, это министерство не является таким влиятельным. Но я рада, что оно все-таки создано, потому что должна быть одна структура, которая отвечает за ряд вопросов, потому что раньше у нас была абсолютно вообще разбалансированная система, когда все занимались всем, и нельзя было ни с кого ничего спросить.
Но можно говорить все-таки вот так, завершая нашу беседу, что Крым все-таки переходит с некого волонтерского уровня на государственный, или еще это слишком оптимистичная оценка?
Мне кажется, это все-таки немного оптимистичная пока оценка, но мы видим, как с каждым годом все-таки ситуация меняется, и государство чуть более включается в вопросы Крыма и тех политических заключенных, которые там находятся.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы была сооснователь и координатор общественной инициативы «Крым-СОС» Тамила Ташева. Спасибо, Тамила, спасибо, что были в нашем сегодняшнем эфире, который провел Виталий Портиков. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа.